Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня, 11 апреля, католическая церковь чтит память святого Станислава, епископа Краковского, который был мученически убит 11 апреля 1079 года. В то время столицей Польши было Гнезно. Польский король Болеслав II был повинен в тяжких грехах, и архиепископ Гнезненский должен был осудить короля, но не сделал этого. Все хранили молчание, кроме епископа Станислава. В 1069 году Болеслав отправился в Киев, чтобы поддержать своего родственника, князя Изяслава, одного из претендентов на киевский престол. Когда король вернулся из Киева, он начал преследовать тех, кто покинул его. Епископ Станислав выступил в защиту тех, кому так жестоко отомстил король. Он призвал монарха проявить христианское милосердие к пострадавшим. Когда монарх не внял его увещеваниям, епископ отлучил его от церкви, лишив тем самым королевской власти. Король, узнав об отлучении, в порыве гнева ворвался в церковь во время мессы со своей свитой и поразил святого Станислава мечом. Это был далекий XI век, и тогда многие хранили молчание. Сестры и братья, мы же с вами живем уже в 21 веке, и все навязчиво повторяется. Многие из высших должностных архиереев сохраняют молчание, несмотря на то, что достоинство попирается, и ныне справедливость жестоко преследуется. Господи, спаси нас, грешных.
Новости из Ватикана по-русски.
В итальянском городе Градо, область Гориции, состоялся 44-й симпозиум епархиальных отделений «Каритас». Среди прочих на нем поделился своим свидетельством апостольский нунций в Сирии кардинал Марио Дзенари. Он рассказал о тяжелой ситуации народа, все еще терзаемого войной. Иерарх поблагодарил Святейшего Отца за его слова, сказанные 31 марта во время благословения Урби и Торби. «Сирийцы благодарны папе за его слова», — сказал Дзенари. «Это было одно из весьма немногих воззваний, прозвучавших накануне трагической даты — вступления в 14-й год войны. Войны, забытой масс-медиа и международным сообществом». Воззвание Папы в пасхальном послании было поистине глотком воздуха для Сирии. Нунций отметил, что в Сирии постоянно растет число тех, кто нуждается в гуманитарной помощи. В этом году их стало на 9% больше, чем в прошлом. Таким образом, 3/4 сирийцев живут в состоянии нужды, то есть около 16,7 миллиона. Кроме того, есть проблема возвращения эвакуированных и беженцев. Например, Ливан больше не может содержать такое большое число беженцев, однако нет никакой возможности их переместить. 90% населения Сирии живут за чертой бедности. Однако, по убеждению Прилата, бедность в стране нельзя преодолеть милостыней. Необходимо политическое решение, до которого, как говорят аналитики, еще далеко. В этом контексте католическая церковь прилагает все усилия для помощи сирийцам, стараясь разделить по-братски 5 хлебов и 2 рыбы между почти 17 миллионами людей, отметил прилат. Мы не можем в одиночку решить проблему бедности, но можем, по крайней мере, наилучшим образом распределить помощь, которая поступает и которой, к сожалению, становится все меньше, также из-за конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Несмотря на все эти трудности, нет недостатка и в обнадеживающих историях. Посреди бедствий и утраты доверия все же появляются и примеры альтруизма. Есть немало добрых самарян, немало добрых Вероник, отирающих слезы этому народу. Речь не только о христианах, но и обо всех религиях, а иногда и вообще не о религии. Многие делают все возможное, чтобы помочь, и сотни из них погибли. По словам Марио Дзенари, мир в Сирии непременно должен пройти через Европу. Многие спрашивают, как помочь Сирии. Я думаю, что предстоящие европейские выборы станут решительным моментом. Необходимо избрать тех, кто способен на политический поворот в том, что происходит в мире. В среду 10 апреля Папа Франциск провел традиционную общую аудиенцию и продолжил катехизические беседы на тему главных христианских добродетелей. На этот раз речь шла о добродетели мужества. Как обычно, Святейший Отец начал с цитирования катехизиса католической церкви. «Мужество есть нравственная добродетель, обеспечивающая твердость в преодолении трудностей и постоянство в следовании добру». Оно укрепляет решение сопротивляться искушениям и преодолевать препятствия в нравственной жизни. Добродетель мужества делает человека способным преодолевать страх, даже страх смерти, и переносить испытания и преследования. Таким образом, мужество — это, можно сказать, самая боевая добродетель. Если первая из них, благоразумие, связана прежде всего с разумом человека, вторая — справедливость с волей, то третья — мужество, связано с тем, что в переводе на русский язык «суммы теологии» святого Фомы Аквинского звучит как раздражительность. По словам Аквината, в высшем желании, то есть в воле, должно различать раздражительность и пожелание. Без эмоций, без страстей немыслим человек. Он превратился бы в камень. Страсти не обязательно являются следствием греха. Тем не менее, они должны быть наставлены, направлены, очищены водой крещения или, скорее, огнем Святого Духа, отметил Папа. Не бывает человека без эмоций, и Иисус также их выражал, например, плача об умершем Лазаре или реагируя на торговлю в храме. Христианские богословы, так же, как и греческие философы, видели в добродетели мужества двойную динамику – пассивную и активную. В первом случае мужество обращено внутрь нас самих, направлено против внутренних врагов. «Мужество — это прежде всего победа над собой», — пояснил Папа, приведя в пример страхи. «Чтобы им противостоять, необходимо призывать Святого Духа и действовать с терпеливой твердостью. Сначала одна проблема, потом другая, согласно нашим способностям. Но мы не одиноки, Господь с нами, и в любой ситуации мы можем положиться на Божье провидение, наш щит и доспехи». Мужество направлено также против внешних врагов, какими являются жизненные испытания, трудности, преследования. Мужество – основоположная добродетель, потому что она принимает всерьез вызов зла в мире. Войны, насилие, рабство, угнетение бедных, неисцеленные раны – все мы в какой-то мере жертвы и в какой-то протагонисты всех этих зол. И добродетель мужества заставляет нас реагировать и провозглашать твердое «нет». Нет злу, нет безразличию. Да, пути, который ведет вперед. Вот за что мы должны бороться, сказал в конце своего обращения к верным Папа Франциск.
Domino hovicum.
Et spiritu tuo.
Sin nomine Domini benedictum.
Ex hoc lucetusque in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Veritas me.
Радиопаломничество по Святой Земле. Итак, мы с вами подошли к одному из самых волнующих мест в Иерусалиме – Гефсиманскому саду, Оливковой роще, где Иисус часто уединялся со своими учениками или проводил ночь в сугубой молитве. Несомненно, Гефсиманский сад принадлежал кому-то из его друзей. В одном из гротов здесь, должно быть, находился давильный пресс. Именно он дал имя Гефсимании. В переводе его название означает именно это. Сегодня мы посетим расположенный здесь храм Гефсиманского борения. При императоре Феодосии, правившем в конце IV столетия, на этом месте была построена базилика, разрушенная впоследствии персами. В 1145 году крестоносцы воздвигли здесь храм во имя Святейшего Спасителя. На руинах этих двух храмов и появилась в начале 20-х годов 20-го столетия нынешняя церковь – церковь Гефсиманского борения, называемая также Церковью наций, потому что в ее строительство внесли свой вклад все нации. Строительством, как и в случае многих других святынь Святой Земли, руководил итальянский архитектор Антонио Барлюцци. В центре пресбитерия сохранился так называемый камень агонии Иисуса. Вся архитектура храма и детали убранства говорят о скорби, страданиях и плаче. Справа от паперти храма мы увидим развалины церкви эпохи крестоносцев, храма Святейшего Спасителя, и часть скалы, называемой «скалой трех апостолов». Именно там, согласно традиции, Иисус оставил Петра, Иакова и Иоанна перед тем, как вознести свою скорбную молитву. Иногда у скалы можно увидеть спящего паломника, стремящегося воспроизвести духовный опыт, пережитый учениками Господа, в точности, как тогда, когда Иисус застал спящими троих апостолов. В самой оливковой роще Гефсимании растут 8 оливковых деревьев, которые застали самого Господа. Их огромные стволы достигают радиуса от 6 до 11 метров. Из Евангелия от святого Матфея. Иисус пришел с ними на место, называемое Гефсимания, и сказал ученикам: «Посидите здесь, а я пойду и помолюсь». Он взял с собой Петра и двух сыновей Зеведея. Его охватили тоска и тревога. Тогда он сказал им: «Душа моя объята смертельной печалью, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Отойдя немного, он пал на лицо свое и молился: «Отец мой, если возможно, то пусть минует меня эта чаша, но пусть будет все не как я хочу, а как ты хочешь». Затем он возвратился к ученикам и нашел их спящими. «Неужели вы даже часу не могли пободрствовать вместе со мной?» — спросил он Петра. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не поддаться искушению. Дух бодр, но тело слабо». И во второй раз он ушел и молился: «Отец мой, если невозможно, чтобы эта чаша миновала меня, и чтобы мне не пить из нее, то пусть все будет по твоей воле». Когда он вернулся, ученики опять спали, потому что их веки отяжелели. И, оставив их, Иисус отошел и стал молиться в третий раз теми же словами. Затем Он возвратился к ученикам и сказал им: «Вы все спите, отдыхаете. Вот время настало, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Вставайте, идем, вот уже и мой предатель приблизился». Совсем недалеко, как пишет евангелист Лука, на расстоянии брошенного камня, находится Гефсиманская пещера или пещера апостолов. Именно там, скорее всего, и находилась маслодавильня. Здесь, по преданию, Иисус оставил 8 апостолов, и здесь же его предал Иуда. Эта пещера имеет неровные очертания. Она была преобразована в незамысловатый каменный храм уже в первые времена существования христианства, о чем свидетельствуют мозаики на полу. В этом гроте католики обычно священно празднуют Успение Пресвятой Богородицы, а сама церковь, посвященная Успению, расположена рядом и принадлежит православным грекам. Этот храм-крипта по преданию хранит гробницу Пресвятой Богородицы. Первоначальная церковь была построена на этом месте в V веке и разрушена в XI. Крестоносцы восстановили ее в 1130 году, присоединив к ней Бенедиктинское аббатство. Аббатство было разрушено воинами Саладина в 1187 году, однако солдаты не прикоснулись к гробнице Девы Марии. На протяжении нескольких столетий ее хранителями были францисканцы, но в 1757 году они были изгнаны мусульманами при подстрекательстве православных греков. Последние и стали владельцами гробницы. К месту Успения Богородицы ведет большая лестница, построенная крестоносцами, которые в свое время замуровали первоначальный вход в церковь из-за постоянных наводнений, вызванных потоком Кедрона. Гробница же, или надгробный камень, подобный гробнице Иисуса, был высечен и выдвинут из окружающей скалы. Гробница Пресвятой Девы обладает всеми характеристиками захоронения первого столетия христианской эры. Из тех же самых времен она является предметом почитания для христиан.
Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через 2 мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!